Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами начинаем изучение 19 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем о том, как Израиль приходит к горе Синай, как Моисей передает своему народу слова Бога, что народ отвечает на эти слова, как народ израильский относится ко дню, когда Господь сойдет пред глазами всего народа на гору Синай, и как Бог сходит на эту гору. Вообще, в главах с 19 по 24 речь идет о законе. Народ Израилев приходит к горе Синай и получает от Бога закон. Так народ, по сути дела, меняет отношение благодати на подчинение закону Божию. Давайте теперь прочитаем о том, как израильтяне приходят к горе Синай. Начнем со стихов 1 и 2. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы». Народ Израилев приходит к горе Синай, туда, где он получит закон Божий. И здесь опять Бог будет действовать с благодатью по отношению к евреям. Он предоставит им самим возможность решить, хотят ли они и далее вверять себя Богу, который будет вести их, как вел после исхода из Египта, или же они вместо этого вступят в другие отношения, отношения закона. Я читаю 3, 4 и 5 стихи. «Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Оказывается, Бог носил народ израильский как бы на орлиных крыльях и принес их к себе. Вот что значит ходить Божьей благодатью. Народ Израилев проделал путь из Египта к горе Синай Божьей благодатью. И вот теперь Бог спрашивает у них, хотят ли они принять закон и заповеди. Здесь, пожалуй, нужно несколько слов сказать об орле. Орел – птица хищная, что подтверждает и Библия в 26 стихе 9 главы книги Иова. «Несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу». Сам Господь Иисус Христос сказал в 28 стихе 24 главы Евангелия от Матфея. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». И тем не менее, орел используется в Писании как символ Бога и всего Божественного. В книге пророка Иезекииля Бог является с лицом орла. В 4 главе книги Откровения Бог явлен в виде летящего орла. Орлом восхищаются за размах его крыльев, благодаря которым он может парить высоко в небе. Другими словами, орел – это своего рода реактивный лайнер в мире птиц, а его крылья – это, несомненно, символ божества. В 4 стихе 19 главы книги «Исход» Бог говорит Израилю: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Это, друзья мои, и есть Божья благодать, чудесная, бесконечная и прекрасная. Этой благодатью Бог вывел Израиль из Египта и привел его к горе Синай. Бог увидел, как народ Израилев безнадежно и беспомощно страдал в египетском рабстве, и он избавил их и искупил кровью. В ту самую ночь, когда ангел смерти не коснулся домов народа Израилева, эти люди вышли из Египта. Они пришли к Черному морю, где фараон мог без труда перебить их всех, как диких зверей. Но Бог вмешался и своей чудесной силой перевел их через Черное море. Как видите, Бог действительно несет их на орлиных крыльях. На пути из Египта к горе Синай произошло 7 событий, в которых Бог приходит на помощь израильтянам. Бог дал Израилю манну, когда им нечего было есть, и воду, когда им нечего было пить. Бог сделал горькие воды Мерры сладкими. Бог избавил израильтян от Амалека. Все это время Бог нес Израиль на орлиных крыльях, и точно так же Он несет нас и сегодня. Он ведет нас по жизни своей благодатью, если мы поступаем по вере. А вот теперь у горы Синай Бог напоминает Израилю, как Он вел его и заботился о нем. И после этого предлагает выбор – благодать или закон. Бог спрашивает, будут ли израильтяне соблюдать заповеди, если Он даст их Израилю. И народ Израилев готов променять благодать на закон. И сегодня многие делают то же самое. Это прискорбно, потому что сегодня Бог спасает людей не законом, а благодатью через Иисуса Христа. Между благодатью и законом существуют огромные различия. Закон требует, благодать дарует. Закон говорит «делай», благодать говорит «верь». Закон взыскивает, благодать награждает. Закон говорит «постоянно трудись». Благодать говорит «сохраняй покой». Закон угрожает и проклинает. Благодать увещевает и благословляет. Закон говорит «сделай так, и будешь жить». Благодать говорит «живи, и будешь так делать». Закон осуждает лучших. Благодать спасает худших. Закон раскрывает одновременно и характер Бога, и слабость человека. Апостол Павел в 19 стихе 3 главы послания к римлянам говорит: «Но мы знаем, что закон, если что говорит сегодня к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». Бог дал закон не как средство, которым можно спастись. Еще никто никогда не спасся, только лишь выполняя закон. Попробуем припомнить хоть одного. Так почему же Бог все-таки дал закон? Была причина, и вполне определенная. О ней говорится в 19 стихе 3 главы послания к Галатам. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Закон таким образом дан для того, чтобы открыть нам, что мы грешники. И дан он был на время, пока на землю не придет семя. А семя, о котором говорится в этом стихе, Господь Иисус Христос. В 24 стихе той же главы Павел продолжает. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Детоводитель – это отнюдь не школьный учитель. Детоводителем в домах римских патрициев называли раба, который заботился о детях. Он одевал их, умывал, вытирал им носы, а если была необходимость, шлепал их. Когда ребенок подрастал, детоводитель водил его в школу. Слово «педагог», пришедшее к нам из греческого языка, буквально значит «детоводитель», то есть тот, кто берет ребенка за руку и отводит его в школу. Закон и есть наш детоводитель, наш педагог. Он берет нас, как маленьких детей, за руку, подводит нас ко кресту и говорит: «Мой маленький друг, тебе нужен Спаситель. Ты согрешил, и теперь тебе обязательно нужно спастись от наказания». Теперь давайте прочтем 6 стих. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Бог изначально хотел, чтобы весь Израиль стал царством священников. Но из-за того, что они не вошли в землю Кадес-Варни, а также сотворили золотого тельца и поклонялись ему, пока Моисей на горе Синай принимал закон Божий, только одно колено было избрано в священники. Однако конечная цель Бога в тысячелетнем царстве – сделать весь народ царством священников. И сделано так будет через много лет после того, как церковь будет вознесена с земли на небеса к Господу Иисусу Христу в Новый Иерусалим. Прочтем теперь 7 стих. «И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, который заповедал ему Господь». Только послушайте, с какой уверенностью они отвечают. Вот 8 стих. «И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу». Тогда у горы Синай человечеству был дан закон Божий, и первым его получил народ Израилев. Закон действовал от горы Синай до креста на Голгофе. Это было Божье откровение, свидетельствующее людям, что они не в состоянии выполнить закон. Израиль сказал: «Все, что сказал Господь, исполним». То есть они заявили: «Дай нам поскорее этот закон, и мы будем его соблюдать». Они даже не поинтересовались, что же это за закон. А потом... На протяжении 1500 лет они доказывали, что не в состоянии исполнить его. И сегодня точно так же думают и ведут себя очень многие люди. Они уверены, что земной, плотский человек может быть угоден Богу. А ведь плотский человек не может соблюдать закон. Сколько раз он ни пытался, результат всегда был плачевным. Закон дан для того, чтобы ограничивать ветхую человеческую природу. Но ветхая природа сродни революционеру-анархисту. Ее нельзя ограничивать. Апостол Павел так говорит об этом в 6 и 7 стихах 8 главы послания к римлянам. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. И в вас, и во мне живет ветхая природа, которая враждебна Богу. Она не может покориться Богу и не может радовать Его. Хорошо, если вы уже поняли на примере собственной жизни – что вы не в состоянии соответствовать требованиям Бога. И слава Богу, что Он позаботился о другом выходе. Нет более лицемерного человека, чем тот, который заявляет: «Я соблюдаю закон». Никто не может соответствовать требованиям Бога. Посмотрите на Израиль. Сегодня тысячи и тысячи людей заявляют, что соблюдают закон, даже после того, как Бог ясно показал, что никто не спасается законом, потому что никто не может соблюдать закон. Далее в книге «Исход» мы читаем о том, как Израиль готовится ко встрече с Богом. Прочтем 9 стих. «И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. Много лет назад одна образованная дама сказала мне: «А ведь правда, что принятие закона было для Израиля прекрасным и чудесным событием?» И мой ответ, наверное, потряс ее до глубины души. Я сказал: «Не вижу здесь ничего прекрасного. Это было страшное и ужасающее событие». Прочтем 10, 11 и 12 стихи. «И сказал Господь Моисею: „Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: „Берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти“». Напряжение достигает небывалой величины. Как по-вашему, можно ли то, что происходит дальше, называть прекрасным? Детям Израилевым запрещают подходить к горе и касаться ее, а если они не послушаются, то будут убиты. Это, друзья мои, совсем не прекрасно. Это ужасно. Прочтем теперь стихи с 13 по 16. «Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу: «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане». Это не какой-нибудь парад алле в цирке. Это принятие закона Божия. Это страшное событие. «И весь народ вострепетал от ужаса». Я читаю стихи с 17 по 21. «И вывел Моисей народ из стана в сретение Господу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи. И вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: „Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него“». Некоторые израильтяне думали, что увидят нечто захватывающее. Но на самом деле они ничего не увидели. Они лишь услышали голос. И до сегодняшнего дня верно то, что сказано в 18 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Теперь прочтем стихи с 22 по 25. «Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу: „Не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: „Проведи черту вокруг горы и освети ее“. И Господь сказал ему: „Пойди, сойди, потом взойди ты с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их“. И сошел Моисей к народу и пересказал ему». Подводя итог написанному в 19 главе, необходимо сказать, что обещание Израиля соблюдать закон было слишком поспешным. Они никогда бы не дали это обещание, если бы знали, как они слабы. Существует огромное различие между эпохой закона и эпохой благодати. Из следующей 20 главы книги «Исход» мы с вами более подробно узнаем о том, как Бог дал Израилю 10 заповедей, как Бог запретил идолопоклонство, как подействовало явление Бога на народ израильский и какие указания дал Бог относительно жертвенников. В этой 20 главе книги «Исход» мы прочитаем, как Бог дал израильтянам 10 заповедей. Но надо заметить, что 10 заповедей являются только частью закона. Здесь же Бог дает указание о жертвеннике, ведь закон и жертвенник неразделимы. Закон доказывает, что человек грешен и ему необходимо искупление. Человеку нужен жертвенник, на котором он будет приносить жертвы. За грехи должно было пролить кровь животных. Я полагаю, что здесь можно провести такую аналогию. Зеркало можно уподобить закону. Зеркало показывает, чистое у вас лицо или нет. Если вы видите в зеркале, что у вас грязное лицо, то вы умываетесь. Но умываетесь вы не с помощью зеркала. Под зеркалом всегда находится умывальник, который можно уподобить жертвеннику. С помощью умывальника вы очищаете от грязи свои руки и лицо. Точно так же и закон – это зеркало, которое показывает, что мы грешны. И рядом с этим зеркалом всегда присутствует умывальник, то есть жертвенник. Принося на нем жертву, человек очищается от грехов. Рассматривая 10 заповедей, необходимо отметить, что никаким человеческим измышлением не удалось отменить или принизить их значение, хотя человек постоянно пытался ввести какую-то свою новую мораль. Попытки изобрести эту новую мораль предпринимались задолго до постановления закона Божьего. Еще в Эдемском саду, когда человек впервые ослушался Бога, люди пытались ввести новую мораль и до потопа, и после него. Так продолжается и по сей день. Но то, что сегодня называется новой моралью, не представляет собой ничего иного, кроме как очередную попытку обосновать бунт человека против Бога. Нам бывает очень приятно думать, что мы просвещенные, начитанные, умные, современные люди, отказавшиеся от изживших себя предрассудков. Однако это вовсе не так. Все наши грехи старые и грубые. А сами мы – обычные грешники, каких на земле были многие и многие миллионы. И критерием нашей греховности по-прежнему остаются 10 заповедей, в которых установлены нормы и требования Бога. И никто не может безнаказанно их нарушать. Разговор о 10 заповедях мы продолжим в следующей передаче.